Глава 12. Приключения землянички. Дигори изо всех сил стиснул зубы. Ему стало совсем уж не по себе. Он надеялся, что в любом случае не струсит и вообще не опозорится.
«Ну, сын Адама, — сказал Аслан, — готов ли ты исправить зло, которое причинил моей милой стране в самый день ее рождения?»
«Что же я могу сделать?» — сказал Дигори. «Королева убежала и...»
«Я спросил, готов ли ты?» — сказал Аслан.
«Да», — отвечал Дигори. Ему захотелось прибавить, «если вы поможете маме», но он вовремя понял, что со львом нельзя торговаться. Однако, отвечая «да», он думал о своей матери и о своих надеждах, и об их крахе, и потому все-таки прибавил, глотая слезы, едва выговаривая слова «пожалуйста». «Вы не могли бы как-нибудь помочь моей маме?» Тут с горя он в первый раз посмотрел не на тяжелые лапы льва и не на огромные когти, а на лицо. Ни он, ни мы не скажем морду, и несказанно удивился. Он увидел, что львиные глаза полны сверкающих слез, таких больших, словно лев, больше горюет о маме, чем он сам. «Сын мой, сынок, — сказал Аслан, — я знаю, горе у нас большое. Только у тебя и у меня есть горе в этой стране. Будем же добры друг другу. Сейчас мне приходится думать о сотнях грядущих лет. Колдунья, которую ты привел, еще вернется в Нарнию. Я хочу посадить здесь дерево. Оно будет долго охранять страну, ибо злая королева не посмеет к нему приблизиться. Тогда утро Нарнии продлится много веков. Принеси мне зернышко этого дерева».
«Хорошо», — сказал Дигори, хотя и не знал, как это сделать. Лев глубоко вздохнул, склонил к нему голову, поцеловал его и сказал:
«Дорогой мой сын, я покажу тебе, что делать. Повернись к западу и скажи мне, что ты там видишь».
«Я вижу очень большие горы», — сказал Дигори. «Я вижу, как река срывается вниз со скалы, а за нею лесистые склоны, а за ними совсем высокие горы, покрытые снегом, как Альпы на картинке, а за ними небо».
«Ты хорошо видишь», — сказал лев. «Нарния кончается там, где водопад коснулся долины. Дальше на запад лежит другая, пустынная земля. Найди за горами еще одну долину, и синее озеро, и белые горы. За озером гора, на горе сад, в саду дерево. Сорви с него яблоко и принеси мне».
«Хорошо, Аслан, — сказал Дигори, хотя не понимал, как же перейдет через горы. Говорить об этом он не хотел, чтобы лев не подумал, будто он отказывается. Только я надеюсь, ты не очень спешишь. Быстро я не управлюсь, идти далеко».
«Я помогу тебе, сын Адама», — сказал лев и повернулся к лошади, которая смирно стояла рядом, отгоняя хвостом мух и склонив на бок голову, словно не все понимала.
«Друг мой лошадь», — сказал Аслан, — «хотела бы ты обрести крылья?»
«Видели бы вы, как она тряхнула головой и топнула копытом и раздула ноздри, но сказала она:
если ты хочешь, Аслан, тебе виднее, я не очень умная».
«Стань матерью крылатых коней!» — прорычал Аслан так, что дрогнула земля. «Зовись отныне стрелою!»
И как прежде звери из-под земли, за ее спиной появились крылья. С каждой секунды они становились больше, больше, чем у орла, больше, чем у лебедя, больше, чем у ангела на витраже. Перья отливали бронзой и медью. Лошадь взмахнула крыльями и поднялась в воздух футов на 20. Проделав красивые курбеты над Дигори и над Асланом, она описала большой круг и осторожно опустилась на землю, глядя застенчиво, удивленно,
но все же с немалой радостью.
— Хорошо летать, стрела? — спросил лев.
— Очень хорошо, Аслан, — отвечала лошадь.
— Донесешь ли ты Адамова сына до дерева и сада?
— Сразу? Сейчас? — скричала земляничка или стрела. Теперь мы должны называть ее так. — Ура! Садись, мальчик! Я возила таких, как ты, давно в зеленых лугах!
— О чем вы шепчетесь, дочери Евы? — спросил Аслан Полли и жену Фрэнка, которые уже успели подружиться.
— Простите, сэр, — сказала королева Елена. — Так мы должны называть ее. Маленькая мисс тоже хочет поехать, если вы не возражаете.
— Не меня спрашивайте. — Стрелу, — сказал лев.
— А мне что, сэр, — отвечала стрела. — Они легонькие. Вот если бы слон попросился... Слон ни о чем не просил. Король Нарни подсадил детей. Дигори быстро и весело, Полли нежно и бережно, словно она фарфоровая. — Ну вот, земляничка, — сказал он. — Ой, нет, что это я? Стрела!
— Не лети слишком высоко, — сказал Аслан, не пытаясь подняться выше снежных вершин. Держись таких мест, где зелено. Они есть везде. Что же, благословляю тебя.
— Ой, стрела! — сказал Дигори и потрепал лошадь по холке. — Вот это приключение! Держись за меня крепче, Полли! И тут же все упало куда-то вниз и завертелось, ибо лошадь, словно тяжелый голубь, покружилась немного над долиной, прежде чем вылететь в путь. Глядя вниз, Полли едва различала короля с королевой, и даже сам Аслан казался ярким золотым пятном на зеленом поле. Потом в лицо ей подул ветер, и лошадиные крылья стали мерно вздыматься и падать справа и слева от нее. Многоцветный край полей и скал, вереска и деревьев лежал внизу, и река ртутной лентой велась сквозь него. Справа к северу зеленели холмы, за ними тянулись болота, слева к югу темнели горы, покрытые хвойным лесом, а между горами в голубой дымке виднелся какой-то дальний край. — Наверное, там и есть Орландия, — сказала Полли. — Ты посмотри вперед, — сказал Дигори. Впереди, прямо перед ними, встали стеною скалы, и засверкало солнце в водах реки, родившейся на западных плоскогорьях отсюда, с этих круч, срывавшейся в самую Нарнию. Лошадь летела так высоко, что грохота они не слышали, но скалы были еще выше, чем они. — Придется их обогнуть, — сказала стрела. — Держитесь крепче! И она стала кружить, поднимаясь с каждым витком. — Ой, обернись! Погляди назад! — воскликнула Полли. Сзади лежала долина Нарнии. Длинная, до самого моря, до восточного Окаема. Теперь с такой высоты виднелись только маленький гребень гор за болотами к северу, а к югу равнины вроде песочных площадок. — Хорошо бы нам кто-нибудь объяснил, где что, — сказал Дигори. — Наверное, тут никого нет, — сказала Полли. — То есть нет ни зверей, ни людей, и ничего не случается. Этот мир создан только сегодня. — Люди тут будут, — сказал Дигори, — и у них, понимаешь, будет история. — Спасибо, хоть сейчас нету, — сказала Полли. — Зубрить не надо. Битвы и даты, всякое такое. Обогнув справа самые высокие скалы и поднявшись совсем высоко, они уже не видели Нарнию. Под ними лежали крутые склоны и темные леса по берегам реки. Солнце теперь слепило их, и видели они плохо, пока оно не исчезло в горниле неба, в расплавленном золоте за острым пиком, очерченным так четко, словно он вырезан из картона. — Холодно тут, — сказала Полли. — И крылья у меня болят, — сказала стрела, — а долины все нет и нет, и озеро. Не спуститься ли нам на ночь, не присмотреть ли хорошее местечко? До темноты все равно не доберемся туда, куда послал нас Аслан. — Да, — сказал Дигори, — и поесть бы надо. Стрела стала спускаться. Воздух теплел, и после часов тишины, нарушаемые лишь хлопаньем крыльев, приятно было слушать простые привычные звуки. Журчание воды, струящейся меж камней, потрескивание веток, Теплый запах прогретой земли, травы и цветов поднимался снизу. Наконец стрела приземлилась, и Дигори, спрыгнув с нее, подал руку Полли. Оба они с удовольствием размяли ноги. Долина лежала в самом сердце гор. Снежные вершины нависали над ними, с одной стороны светло-алые от солнца. «Есть хочется», — сказал Дигори. «Ну что ж», — сказала стрела, жадно поедая траву. Потом подняла голову, трава свисала по обе стороны губ, словно усы, и прибавила. «Идите, ешьте, не стесняйтесь, тут всем хватит».
«Мы травы не едим», — сказал Дигори.
«Да», — проговорила лошадь, еще не переживав как следует. «Прямо и не знаю, что делать. Трава какая хорошая».
Полли и Дигори растерянно взглянули друг на друга. «Наверное, кто-нибудь накормит и нас», — сказал Дигори.
«Аслан бы не кормил», — сказала лошадь, — «если бы вы попросили».
«А разве он сам не знает?» — спросила Полли.
«Он знает, как не знать», — сказала стрела.
Она еще не все проживала.
«Только мне кажется, он любит, чтобы его просили».
«Что же нам делать?» — сказал Дигори.
«Не знаю», — сказала стрела. «Разве что траву попробовать. Может, понравится».
«Не говори глупостей», — сказала Полли, топнув ногой. «Люди травы не едят. Не едите же вы отбивных».
«Не говори ты про отбивные», — сказал Дигори, — «и без того худо. Лучше надень кольцо, зайди домой и принеси чего-нибудь поесть. Я не могу, еще задержат, а я ведь обещал Аслану».
Полли отвечала, что не покинет их. Дигори сказал, что это благородно.
«Вот что», — вспомнила она, — «у меня же остались тянучки. Все лучше, чем голодать».
«Куда лучше», — сказал Дигори, — «только вынимай осторожно, кольца не задень». Это ей удалось. Правда, не без труда, но еще труднее было отодрать тянучки от фантика, или, вернее, фантик от тянучки. Так они слиплись. Кое-кто из взрослых, ну, сами знаете, как они все усложняют, обошелся бы без еды, только бы не есть тянучек с бумагой. Всего конфет было 9, и Дигори решил съесть по 4 штуки, а одну посадить в землю.
«Из фонаря выросло дерево», — сказал он. «Значит, тут... может вырасти и конфетное дерево».
И они выкопали ямку и сунули туда конфету. А другие съели, стараясь растянуть удовольствие. Что ни говори, ужин был скудный, хотя и с бумагой. Стрела тем временем поужинала на славу и легла. Дети притулились к ней, она покрыла их крыльями. Им стало тепло и уютно. Появились новые звезды нового мира, а дети все говорили... о том, как надеялся Дигори вылечить маму, и о том, что его вместо этого послали за яблоком, и о признаках, по которым они узнают то самое место — синее озеро, зеленая гора, прекрасный сад. Беседа шла все медленнее, дети уже засыпали, как вдруг Полли присела и проговорила. — Ой, слышите? Дигори, как ни старался, не услышал ничего и решил, что это ветер в деревьях, но лошадь тихо сказала: «Накажи меня, Аслана, что-то там есть». И, вскочив на ноги с шумом и грохотом, она принялась обнюхивать траву. Дети тоже встали. Искали долго, Полли померещилась высокая темная фигура. Ничего не нашли и опять притулились, если уместно такое слово, у лошади под крыльями. Они заснули сразу, она долго прядала ушами во мраке и вздрагивала, словно сгоняя муху. Потом заснула и она.